Трамп.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». Здесь, в студии «Эхо Москвы», Ксения Ларина. А напротив меня народный артист России, но это не главное все-таки. Диктор протокольных мероприятий президента Российской Федерации Евгений Александрович Хорошевцев. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, надо что-нибудь еще сказать, чтобы вас услышали.
Ой, ну, услышат
дорогие
сейчас,
товарищи.
Я думаю. Дорогие товарищи. Да.
Мы начинаем.
Мы начинаем нашу программу.
Так, прекрасно. Я могу вообще уйти отдыхать.
Да, сегодня. Да.
Потому что на самом деле, конечно, голос – это вот ваше главное, ваше приобретение, ваша главная, наверное, тайна и ваш главный источник дохода.
Ну, где-то да, но…
И репутация.
Это тоже правильно.
Да,
это тоже правильно.
Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, конечно же, вы можете вопросы ваши присылать, дорогие друзья. Евгений Александрович ждет с нетерпением, вопросов уже много. И первый могу прямо сейчас задать, чтобы сразу покончить с этой историей, нашумевшей уже, Евгений Александрович.
Да.
Ой, пишет нам Михаил, а это не вы Медведева чуть Владимиром Владимировичем не обозвали?
Это я. Но дело было не так. Дело в том, что на открытии форума, я провел все нормально, без ошибок, без ничего. А тут что-то помешало на второй его встрече. И я просто начал говорить, президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть я без остановки, но раздули в прессе, но я только обиделся на «Комсомольскую правду».
А что написали?
Она заглавила статью «Диктору не наливать». Я хотел им позвонить и сказать, ребята, если бы вы написали диктору наливать, я бы с удовольствием согласился и не имел бы к вам никаких претензий. Ну, конечно, это смешно, это казус, и ничего там страшного нет. 8 лет продолжая читать одного человека, да, объявлять одного человека, естественно, инстинкты Павлова никто еще не отменял, понимаете? И то, что сидит уже под коркой,
я вас умоляю,
к сожалению.
Да, это происходит не только с вами,
конечно,
но и со многими другими, со всеми жителями большой страны под названием Российская Федерация,
да.
Потому что трудно все-таки привыкать к новому президенту.
Но дело даже не в этом, и, конечно, здесь есть моя вина, безусловно, потому что при таких... Вот все говорят, ну, вроде бы, что такого особенного? Взять и объявить, да? А на самом деле это все на стыке каких-то эмоций, да, каких-то человеческих чувств, да. Тем более, ты понимаешь, какая ответственность.
А скажите, вас выбирали туда?
Это вы знаете,
вы при Путине там пришли вот на эту должность?
Я пришел, да? В принципе, при Путине, да, при Путине. Ну, а так-то я давно в этой области.
Нет, мы сейчас про это поговорим. Мне просто интересно, как это происходит вот здесь, вот на этом уровне.
Пригласили
там кастинг,
меня,
голосов,
да.
Или
нет,
что?
Нет, кастинга не было. Потому что все, так сказать, давно знают, что я занимаюсь этим делом. Пригласили, и вроде как все понравилось, все хорошо, и все пошло дальше.
А до этого вам приходилось озвучивать именно вот официальные мероприятия?
Ну, я вел какие-то официальные.
Концерты правительственные.
Концерты, да, конечно. И концерты очень много за кулисами. Так сказать, я, как это говорится, голос невидимый, да, я все время за кадром. Никогда в кадре, так сказать, не работаю. Правда, многие радиослушатели и телезрители должны, ну, помнить мой образ по такой передаче, как «Старая квартира», где я играл роль архивариуса.
Да, я помню.
Где вот я сообщал разные, сидел в центре зала, сообщал.
Это то, что ввели Виктор Славкин и Лев Новожонов, по-моему, это вел?
Нет. Это Гриша Гурвич вел. Гриша Гурвич, вот, и я проработал 3 года там. На этой программе, то есть мы прошли огромное количество лет, вот, и потом, когда Гриша умер, к сожалению, уже все потихонечку посыпалось, но спасибо Малкину, что и Кире Паршутинской за то, что они во мне что-то увидели и пригласили, и, в общем-то, это было органично, и именно органично именно с Гришей это было, потому что мы как-то с ним находили общий язык.
А страшно вообще голосу вот так вот обнаруживать, что у голоса есть тело, вообще как-то, что это мужчина такой красивый,
ну, вы знаете, представительный. Как мне всегда мне так...
Обаятельный, с усами.
Вы знаете, как мне всегда мне говорят. Даже кто-то, по-моему, это московский комсомолец написал однажды со мной, взяли у меня интервью, и говорит, мы-то думали, что это высокий, статный, а вышел такой маленький,
наговаривает на
человек.
Посмотрите, какой красивый мужчина.
Да.
Ну, в самом расцвете сил.
Так что вот так вот. Ну, дело в том, что действительно все это началось очень давно.
И... Подождите. Подождите. А президенты вас видели?
Конечно.
Вот вы же озвучивали сначала Владимира Путина,
да.
Теперь Дмитрия Медведева. Да. Они вас видели?
Ну, а как же? Мы не только виделись, мы и здороваемся.
И как? А что говорят?
Ну, ничего. Добрый день, Илья Александрович, или там доброе утро. И все.
А вы им что отвечаете?
Я говорю, добрый день. Все, а что я могу сказать?
А там режиссер есть?
Можно объявлять? Он говорит, да, объявляйте.
То есть там нет режиссуры никакой?
Никакой.
Вы сами себе хозяин.
Я сам себе режиссер.
То есть можно такую интонацию сотворить, что...
Но это все живьем. Ведь, понимаете, ведь от этого вот, ну, допустим, вот маленький пример. Можно сказать так, с инверсией наверх, да, что называется. Президент России Владимир Владимирович Путин. Это одно. А можно сказать, президент России Владимир Владимирович, можно так и так, понимаете? И я поэтому иногда это...
Объявите варьирую. Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы».
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Слушайте, мне хочется сразу встать.
Вот
товарищ.
Это.
Товарищ. Ой, какой кошмар. Я думаю, что Венедиктов мечтает об этом.
А вот тогда вот ему теперь да? Это надо...
Алексей Алексеевич, мы теперь будем тебя объявлять только так. Может, записывается наша программа?
Правильно.
Можно использовать?
Ну, конечно.
Да, этот слоган?
Я думаю, что даже интереснее его поставить к себе на телефон.
Ответчик.
Да, Алексей Алексеевич слушает. И все, понимаете? Программу без посредников.
Ну, давайте немножечко теперь поговорим о том, что было до этого в вашей жизни. Вот, насколько я понимаю, 40 лет вы на радио работали, да, с 68-го года?
На радио, да, но дело в том, что еще до этого, вообще-то творческую свою деятельность я начал в далеком 53-м году, когда я жил у Белорусского вокзала на Лесной улице. И был такой клуб имени Зуева на Лесной улице.
До Зуева сейчас по-прежнему.
Да, сейчас до Зуева, да. Так он и остался. Но самое интересное, что я пришел туда записаться в театральный коллектив. Ну, хотелось очень. Хотя я очень сильно заикался, надо сказать. Вот, и продолжаю заикаться и сейчас, кстати говоря. Но уже по истечении столько времени я просто знаю, где, как сделать остановку.
Учились сами этим управлять.
Но
да?
Это же безумно сложно, вы понимаете? То есть все время себя контролировать, да? Это очень сложно.
Ну, кстати, это тоже удивительный факт медицинский. Я знаю, что многие актеры, которые заикаются в жизни, они на сцене, когда не работают.
Не заикаются.
Как это? Раневская, мы знаем, заикалась.
Раневская безумно.
Николай Бурляев заикается.
Оля Бурляев. Да. Потом в Малом театре вот этот рыженький-то актер, как его... забыл. Ну, все время...
Потапов.
Да, Потапов. Все время заикался. Причем со страшной силой. Со страшной силой заикался. Вот. Ну, как-то это выследим. Ну, в общем, в 53-м году я пришел вот коллектив театральный. Это был молодежный коллектив. А руководитель этой театральной студии Владимир Владимирович Книпер, племянник Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой. Вот. Его отец был режиссером Большого театра, Владимир Нардов, очень известный. Вот. Мать была певицей Большого театра, и он любил это дело. А сам был, в принципе, очень неплохим и хорошим корреспондентом, журналистом. Он работал в «Пионерской зорьке». И вот у него пришла такая мысль создать при этом коллективе детскую такую студию и создать такой «Пионерский театр «Ёж». Это было очень смешно. Уезжай, иголки, очень даже колки. И вот я играл там роль звеньевого Васи Рыбкина. Вот с этого все и началось. Потом была «Пионерия номер 10», где мы сняли как раз фрагмент вот этого в школе, этого безобразия, что делает этот звеньевой. Ну, такие, знаете, все ребята все были тогда. Вот, и... Пошло, поехало, потом уже серьезные спектакли. «Сережа» Веры Любимовой, где я играл Сережу главную роль. «Барабанщица», где я играл Сашку.
Это все вот в этой студии?
Это все в этой студии,
и сколько лет вы там занимались?
Ну, я с ним долго был, еще даже уже ушел работать, и все равно с ним как бы продолжал. Но дело в том, что где-то в году 60-м вернулась из ссылки Наталья Ильинична Сац и стала... художественным руководителем детского отдела Всероссийского гастрольно-концертного объединения. И он меня повел к ней, потому что они как-то были через что-то знакомы, не знаю, он к ней меня повел, сказал, вот, Наталья Ильинична, я вот к вам привел молодого человека, мне кажется, из него будет толк. Наталья Ильинична, ну, что будешь читать? Она была удивительная женщина, такая серьезная, вот, если ругалась, так ругалась. Но все по делу, что называется. Вот, и она послушала меня, говорит, отлично, петь умеешь? Я говорю, умею. Ну, спой. Я
а что-то сколько спел. Вам лет было, когда вы к ней пришли?
60-й год, считайте, 44-го года.
16
лет, да.
Думаю, голос уже к этому времени как-то сформировался.
Уже, да, было... он у меня уже стал низким. Угу. Почему-то вдруг неожиданно стал низким. Я помню, как я обманул мать. Звоню по телефону ей, ну, на работу, по этому... На улице стоят катеры, автоматы. И говорю, будьте любезны, Валентину Сергеевну. Он говорит, да, я слушаю. Валентина Сергеевна, она меня не узнала. Mm-hmm. То есть как-то в день голос сломался, понимаете, вот и все. Но потом там были прекрасные педагоги у нее. Вот она сделала эту студию для того, чтобы, вернувшись уже из ссылки, она думала о детском музыкальном mm-hmm. театре. Вот она сделала эту студию для того, чтобы мы... уже стали бы работать в этом театре, так сказать, угу. и все далее. И получилась вот такая удивительная штука, что, значит...
А пели?
Да, там был у меня педагог по вокалу, была Вера Духовская, ученица Мисковского, исполнительница, первая исполнительница песни «Орленок». «Орленок», да, «Орленок». Да. Вот она была такая песня. Она поставила мне голос. Это было удивительно. Был Аркадий Григорьевич Вовси, педагог по актерскому мастерству. Потрясающий артист угу. театра имени Ленинского, Комсомола. Вы помните, наверное, сидела на врачей, и там был вот его брат Вовсе, который, угу. так сказать, попал под, это, под эти жернова. Ну, в общем, удивительно, что вот так история складывалась, и одновременно учась в этой студии, я пошел работать в театр Пушкина. Нет, вернее, сначала в театр опереты осветителем, где я просто светил и учил арии из оперет. Это было потрясающее вообще это ощущение, когда слушаешь Ерон, Алчевский.
То есть, подождите, параллельно вы занимались параллельно. Актерским мастерством, да. в студии
СААС. Да. И параллельно, и еще работу надо же было зарабатывать, надо же было жить, потому что у меня отец погиб в Великую Отечественную войну в 44-м, 8 марта, вот, не дожив года. И поэтому как-то, вот видите, вот приходилось работать. Одновременно, значит, там какие-то были небольшие отрезки всей работы, и затем я пришел на киностудию Горького. На киностудию так. Горького. Хотелось сниматься.
То есть хотелось быть артистом.
Хотелось быть артистом, да. Вот хотелось быть, понимаете. И вот я пошел туда. Кем? Разнорабочим. В какой цех? Естественно, в строительной. Больше никакого там не было. Угу. Носил железо на крышу, там все такие все. Подметал студии, смотрел на этих артистов,
которые снимают. Мечтали быть в кадре
мечтал, работать. Мечтал.
Просто. Голливудская история.
Голливудская история, да. Ну, действительно, мечтал. И вот однажды, идя по коридору, увидел табличку. Кинокартина «Мишка, Серега и я». Думаю, дай-ка зайду. Чего я потеряю? Ничего. Зашел, сидел там режиссер Юрий Победоносцев и говорит, вы к кому? Я говорю, вы знаете, вот не нужен ли вам вот такой мальчик, как я? Он посмотрел на меня и говорит, нужен. И я стал сниматься в этом фильме, а в главной роли у нас был никто иной, как Василий Макарович Шукшин.
Я даже совершенно этого фильма не помню. Он вот, так и назывался?
Да, таким названием, да, он так назывался, «Мишка, Серега и я». Вот так и был этот фильм. В общем, ну, потрясающие, ну, конечно, вещи были, потому с какими людьми по своей жизни мне приходилось встречаться.
Да.
В 67-м году я случайно познакомился на одном из каких-то смотров художественной самодеятельности, познакомился с очень известным тогда режиссером музыкального радиовещания Анатолием Давыдовичем Липовецким. И он послушал меня, говорит, а что, ну давай приходи к нам читать передачи, будешь, я тебя буду учить. И он меня взял к себе.
А вот вы тогда понимали уже ценность того конечно. Органа, как под названием голос?
Нет, не совсем еще.
Потому что это, конечно, не каждому дается. Я так понимаю, что здесь была и природа, здесь была и постановка голоса, которая вот у вас...
Конечно, да. Но самое главное, что потом он однажды говорит, так, идем сегодня будем записывать «Левитана» на лозунги и призывы ЦК КПСС на Красную площадь на демонстрацию.
Так.
Ну и пригласил меня.
То есть вы как звукорежиссер?
Нет, я его как ассистент. Ассистент главного режиссера.
Так.
Анатолий Давыдович Липовецкий. И вот он, значит, делает замечания, «Левитан» пишется, так сказать, все лозунги. Я подумал, как здорово, может, я смогу однажды как-то это сделать. Ну, потом На следующий год, значит, в 68-й, он говорит, все, мне некогда. Толя был очень такой разбросанный человек, у него тысячу работ, там, 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 сям. Вот, он говорит, так, ты с Левитаном работаешь один, все, давай. И оставил меня одного на один с мастером, с которым я, знаете, вот до сих пор я не забуду, когда эта черная тарелка, я слышал его голос, когда он объявлял в дни смерти Сталина, он объявлял сводки его
бюллетень.
Да, бюллетень его.
То есть, как в дни его болезни.
Да, вот, да, 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 перед смертью. И вот это я вот, вот на слуху до сих пор у меня эти вещи. И когда, значит, вот я с ним стал работать. Ну, я молодой, надо же показать, что я что-то умею, да, и я Юрий Борисович говорю, Юрий Борисович, вы, мне кажется, здесь вот неправильно ударение сделали.
Не страшно было?
Не страшно, нет, вот не, ну, молодость, да, ну, молодость, понимаете? И он мне говорит, ну-ка, давай. Я говорю, ну, здесь надо так, да здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся, вверх. Он говорит, так, иди сюда. Я зашел в студию. Он говорит, что ты меня учишь? Ну-ка, иди, давай, прочитай сам. Вот, бери оковалок этот и читай. Я прочитал. И когда я все закончил, он слушал в студии, в аппаратной. Вот дело случая, да, вот дело случая. И он, значит, потом я подошел к нему, он говорит, значит, вот так, дорогой мой, Женя, вот с сегодняшнего дня и по самый день моей смерти лозунги и призывы на Красной площади я буду читать только с тобой. И все. И вот с этого и началось. Вот и все. Даже когда я уже был в Германии главным режиссером радиостанции «Волга», и то меня оттуда выцарапывали, чтобы я 1 мая и 7 ноября приезжал в Москву и читал здесь вот эти все призывы.
Вот смотрите, в то время, конечно, недопустимо, невозможно даже себе представить, что человек может ошибиться, как вот мы начали с вами с такого курьезного случая сегодняшнего.
Мы стоим с Левитаном на трибуне, мавзолея.
Вы на трибуне?
Да, мы с ним вдвоем, на маленькой, на трибуне, живьем тогда какие-то вещи.
То есть у микрофона?
У микрофона.
Да? Ну подождите, выше... а все вот эти главные люди-то, они...
А все главные выше.
А вы, вас там не видно.
А, нет, а мы вот ниже, на так называемой горкомовской трибуне.
Так.
И вот я начинаю читать текст. То есть он прочитал свой лозунг, следующий я иду, я начинаю читать. «Да здравствует Ленин!» И кто-то меня толкает в спину. Я думаю, может, я рано начал. Естественно, пауза.
И, то есть обрывается вот так.
И обрыв, да? И он мне говорит, извини, Жень, случайно. Левитан говорит. Я понял, надо как-то выходить из этой ситуации. И я продолжаю на том же тебя. Ски, комсомол! Ура! Понимаете? То есть, понимаете, вышло, что якобы что-то с линией, микрофон.
Я думал, там пожестче были все-таки такие вот требования.
Ну, требования были, конечно. Ну, о чем вы говорили? Ну, вернее, о чем вы говорите?
Могли
ну,
расстрелять.
Ну, это было потрясающе. Это была потрясающая встреча с Леонидом Ильичем Брежневым. Это я уже, да, рассказываю как анекдот, но это было правда. Это было правда, когда, значит, закончилась демонстрация, выходит Леонид Ильич, спускается вниз, подходит к Левитану. И здравствуйте, Юрий Борисович, вы знаете, мне так сегодня понравилось, что я даже прослезился. Тот говорит, здрасте, подходит ко мне, здравствуйте, Женя. И я вдруг ему в лёт им отвечаю, здравствуйте, Леонид Осипович.
Хорошо.
Нет, вы смеете. А тогда мне-то было уже
Боже
не до смеха.
Мой.
Стоит за спиной Виктор Васильевич Гришин, машет мне кулаком. Я понимаю, вот она, Лубянка, вот Лефортово.
То есть как бы все
видно.
Понятно. Есть, да. Перспективы понятно. Сразу нарисовались.
Да, да. И вдруг неожиданно Леонид Ильич говорит, ну вы же, Женя, должны знать, что Леонид Осипович это Утесов, а я Брежнев. То есть он меня спас практически.
Ему чувство юмора хватило.
Да, вот хватило чувства. Ну, все рассмеялись, естественно. Все. Ну, бывали такие случаи. Ну, так же, как и президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, что
поэтому делать? Все так и удивились, когда вот это все обнаружилось.
Но 8 лет никогда этого не было, ни одной ошибки не было. Вы извините, я вел вот сейчас вот буквально 12 июня, вел вручение госпремии.
Да, я слышал.
Вы понимаете, это значит, нужно
Это же прямой
эфир. Это все прямой
эфир.
Ничего не записывается. Ничего никогда не записывается.
А почему нельзя было записать?
А нельзя, потому что они идут, и мне нужно вымерить так, чтобы они закончили свой шаг у президента, и у меня закончился текст.
Да.
Вот в чем все дело. Поэтому никогда это не живьем не бывает.
Сейчас мы новости слушаем, потому что мы в прямом эфире работаем, мы тоже ничего не записываем.
Тогда я объявлю. Новости на «Эхо Москвы».